на пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «На пике недели». Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня, как всегда, у нас в гостях Игорь Николаев, доктор экономических наук. Игорь Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня мы, конечно, заявили такую тему, которая была, наверное, на пике конца прошлой недели. И, наверное, вначале обсудим ее. Это предложение главы правительства, ну, соответственно, избранного нашего президента Владимира Путина, о том, чтобы пересадить чиновников на отечественные автомобили. Ну, насколько мы знаем, 15 лет назад что-то подобное уже Борис Немцов, тогда будучи первым вице-премьером, уже заявлял. Тогда тема не пошла. Сейчас, вот как сейчас, как думаете, Игорь Алексеевич, получится пересадить или не получится?
Значит, я напомню вкратце суть предложения, чуть конкретизирую, естественно, выскажу свое мнение. Ну, действительно, вот эта тема была заявлена, мы о ней скажем. А дальше по ходу программы разберемся, потому что на пик этой недели у нас уже вышла другая тема, как известно. Сегодня Путин отчитывался в Госдуме, фактически не только за год, как это предусмотрено, за 4 года. Много было сказано про экономику, как кризис преодолевали, много было сказано о том, что мы будем делать дальше. Вот если наши радиослушатели сочтут, что, ну, переключитесь, пик этой недели, действительно, это, обещаю, что мы так и сделаем. А сейчас возвращаюсь к тому, о чем вы, Евгений, уже сказали. Значит, было сказано, что предложено Путиным, что надо пересадить, и не только чиновников на самом деле, то есть не только служащих, госслужащих из федеральных, региональных, муниципальных органов власти, но и тех, кто работает в государственных предприятиях, в госучреждениях, то есть фактически те, кто финансируется из бюджета, вот их всех пересадить на машины отечественной сборки. То есть это не чисто отечественные авто, там, «Лада Гранта» или еще какие-то. Но сюда подпадают уже у нас и BMW из Калининграда, и Nissan, и Toyota из Питера.
Ну, то есть не как 15 лет назад, сейчас у них выбор-то побольше уже будет, жаловаться.
Ну, тогда-то этих автосборочных производств не было, ведущих мировых автопроизводителей. А вот сейчас они уже есть. Главное, чтобы машины собирались в России, и давайте вот на них мы пересадим. Вот, ну вот как относиться к такой мере, да. Исходя из каких побуждений это было сделано. Никто не скрывает, Путин не скрывал. Значит, надо поддержать отечественный автопром. Вот здесь вот первое «но» возникает. Потому что, очевидно, это чисто протекционистского характера мера. Естественно, если автозаводам гарантируется такой заказ, то, ну, кто же скажет из них, что это плохо? Замечательно. Но давайте посмотрим на проблему шире. А с точки зрения вообще стимулов для производителя, вот это хорошо или нет? То, что будет производитель скажет, замечательно, но за госзаказ все борются. Но мы живем в рыночной экономике. И когда тебе гарантирован заказ в огромных масштабах, на самом деле, представьте, сколько надо пересадить чиновников и представителей предприятий и учреждений, которые финансируются из бюджета. Зачем, спрашивается, совершенствовать свою продукцию? Зачем уделять внимание качеству сборки? Все равно купят. Вот.
Но доля госзаказа же не сильно большая, это в любом случае, вот если во всем объеме продаж. То есть у нас вот больше 2,5 миллионов продаж автомобилей в год. Ну, сколько там покупают чиновники? Ну, 1050 максимум машин, наверное. Ну, даже, мне кажется, меньше. 25-30 тысяч.
Значит, смотрите, у нас разные цифры называются. Но, во всяком случае, за прошлый год называли цифру на 4 с лишним миллиарда рублей было куплено. Но сейчас речь идет не только о чиновниках. Это чиновниками было куплено. А, как я уже сказал, в том числе и об автомобилях, которые приобретаются предприятиями, организациями, финансируемыми из бюджета.
Ну да, всеми бюджетными организациями.
Да, это уже достаточно много. А потом представьте, если решение принимается, его надо выполняться. То есть все ставят вопрос о том, что дайте денег, мы будем приобретать вот те самые автомобили отечественной сборки.
Ну, я как-то не верю, что вот руководство BMW такое, ну, вот как с таким русским менталитетом сидит и думает, ой, ну, действительно, чем мы сейчас будем заморачиваться? И так нас купят. Ну, вот мне как-то не верится, что BMW или Toyota, на них это как-то повлияет, на их качество продукции, на их на улучшение этого качества.
На улучшение? Вы считаете, это не ухудшит?
Я считаю, что не ухудшит. Ну, если мы возьмем, например, тот же авто... Если бы сказали, вот, покупайте только АвтоВАЗ, тогда да, понятное дело, АвтоВАЗ бы не стал чесаться. А если говорят о том, что покупаем отечественные сборки, ну, сколько у нас уже там несколько десятков этих моделей производится, несколько десятков автопроизводителей, ну, я не думаю, что здесь прям это сильно повлияет.
Любая гарантированная мера такая по поддержке, она влияет плохо. Ну, вот любая. Смотрите, как мы поддерживали отечественный автопром все 90-е и 2000-е годы. Мы его тоже защищали. Защищали, поднимая импортные пошлины на новые автомобили и на подержанные автомобили. В результате дозащищались до того, что в прошлом году у нас впервые число иномарок, в том числе или в первую очередь собранных в России, купленных... превысило число отечественных, чисто отечественных автомобилей, тех же «Жигули». Ну, я так уж обобщенно называюсь. То есть дозащищались до того, что все мировые автопроизводители пришли сюда, построили свои законы. А мы ведь защищали для того, чтобы отечественный автопром сохранить.
Нет, мы защищали как раз, ну, это одна из причин, мы защищали для того, чтобы как раз привлечь иностранных автопроизводителей на нашу территорию, чтобы их новая продукция не конкурировала с их старой. То есть это был основной посыл, который делали Минпромторговля. И тогда еще Илья Клебанов, который стоял во главе этого министерства. Ну, это я точно помню.
Нет, я тоже помню. Видите, мы здесь разошлись. Я говорю, что мы защищали, чтобы отечественные и поднимали импортные пошлины. Вот эта мера, на самом деле, она все-таки схожа. Вот здесь я с вами не соглашусь тоже. Это защита. Это защита, это гарантированный госзаказ.
Ну, фактически.
Гарантированный госзаказ всегда. А вы примерьте на себя. Вот вы что-то делаете. И вам гарантировано, что в таком-то объеме... Я утверждаю, что объем будет достаточно существенный. Все-таки на миллиарды рублей. А потом по определенным видам автомобилей, да?
Ну, миллиарды рублей, смотрите. Ну, даже 4 миллиарда рублей возьмем. Вот при стоимости машины в миллион рублей. Это всего 40 тысяч автомобилей. 40 тысяч автомобилей. Ой, 4 тысячи автомобилей. О чем я говорю 40 тысяч? Даже при стоимости... Вот 4 миллиарда рублей разделить на 1 миллион рублей при стоимости... Это всего 4 миллиона... Ой, 4 тысячи автомобилей. При нашем общем рынке 2,5
тысячи.
Еще раз
повторю. Да. Это то, что органами власти было куплено.
Да.
Сейчас это расширяется значительно. У нас десятки тысяч предприятий, организаций, финансируемых из бюджета всех уровней. Поэтому у вас вот эти вот 4 миллиарда превращаются в цифру, умноженную на 10.
Ну, 40 тысяч, да. Ну, хорошо, давайте включим в дискуссию наших радиослушателей. 8 800 297 02. 8 800 297 02. Как вы считаете, стоит ли давать такие преференции отечественным производителям, или пусть действительно производители конкурируют на равных? И западные и так далее. У меня просто уточнение к вам. То есть вы за то, чтобы чиновники имели возможность покупать не только BMW, например, и Toyota Camry, которая у нас производится, но и Toyota Land Cruiser 200, которую сейчас очень так любят покупать, Audi A8 Long, Porsche Cayenne, которые стоят гораздо больше и на которых...
И вы вот тут вот совершенно не правы. Потому так. Что...
Почему?
Я совершенно за другое. Я за то, что наводить здесь порядок, но надо ограничить по цене. Никаких Каенов, Land Cruiser 200 вы не купите. Ограничьте, ну, максимум там 1,5 миллиона рублей. Смотрите, что мы делаем. Мы сейчас по цене не ограничиваем. Если мы по цене не ограничиваем, то у нас BMW 7-ка калининградской сборки можно и за 6 миллионов купить.
Апельсинов, да.
Да, извините за этот сленг. Но можно и за такие деньги. Почему, у меня вопрос, не ограничивается по цене тогда?
Да, то есть не ограничивать вот по происхождению автомобиля, но ограничивать при этом по цене.
Да,
вот,
конечно.
Все, теперь понял,
и,
да.
Я за то, чтобы за развитие отечественного автопрома. Но я считаю, что ключевое значение для развития имеет конкуренция. Любое ослабление конкуренции вредит, в том числе или в первую очередь, отечественному автопрому. Поэтому я двумя руками за отечественный автопром. У меня другой взгляд, как его надо развивать.
А не считаете, что тогда как раз и будет протекционизм отечественного автопрома? У нас же дешевые автомобили в основном отечественный автопром производит. Например, поставить 500 тысяч рублей, пожалуйста.
Мы же в рамках разумного. Никто же не будет ставить. Ну, а если 400, да, поставить, то там вообще. А если 300, ну, вообще классика, которую, кстати, уже перестают покупать.
У нас есть звонки. Евгений на связи. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, Барнаул. Ну вот ключевая фраза в конце прозвучала. Действительно, надо еще, мне кажется, по стоимости ограничить. Что, допустим, какой-то там субъект федерации, в зависимости от того, как бы его статусность, там, ну, одна-две престижные машины, там, представительские, остальные действительно более проще. Там есть же машины у нас, собираются в России. И чтобы не было, допустим, если... Допустим, ну, губернатор, понятно, там БМВ. А если, допустим, в администрацию еще клерки тоже будут ездить на Камри, ну, не совсем правильно, пусть на Логанах ездит. И тем более, допустим, ну, наверное, права сейчас, в принципе, водительские удостоверения у каждого есть, что, допустим, сократить количество шоферов. Есть какой-то, допустим, 10 Логанов, человек заявку делает, на завтра ему поездку, он садится сам за руль, и этим Логаном разводит документы, там, какие ему надо, почищает эти...
Ну, да. Евгений, как считаете, вот стоит ли ограничивать, ну, вот как предложил уже у нас премьер, покупать только отечественный автомобиль, ну, соответственно, только произведенные в России?
Да я считаю, что это нормальное предложение, поскольку сейчас действительно автосборочных предприятий достаточное количество, и из этого автопарка можно выбрать, в общем-то, модели по, как сказать, и по статусности, и по цене, достаточно широкая гамма, то есть, в общем-то, здесь.
То есть как
нормально,
раз и отечественные, нормально. И по ценовой характеристике,
поскольку,
да?
Поскольку, ну, бюджет сформировался, скажем так, поступлений от России, деятельности налогов и прочих, ну и почему бы не направить эти поступления на вот как раз покупку произведенных в России. В общем-то, здесь и выбор есть. Если действительно, когда Немцов предлагал только на Волге пересаживаться, которые там, ну понятно, вот Волга, ну, да. И ничего другого. А здесь, в общем-то, действительно достаточно широкий выбор и вполне разумная мысль.
Да. Есть где развернуться конкуренция, опять же. Игорь Алексеевич, как вы прокомментируете?
Так нет, как раз если вы говорите только про машины отечественной сборки, ну, это ограничение конкуренции.
Ну, сколько? Ну, 30 автопроизводителей. Ну, широкое поле для конкуренции.
А так бы было 100.
Ну и ладно. Ну, сколько там? Нет, Бентли у нас осталось, Мазерати. Ну, кто у нас еще не производится?
У нас остались еще Мерседесы, у нас остались еще Ауди.
Ну, это все равно выше 1,5 миллиона в любом случае.
Ну, почему? Мерседес С-класса не выше. И Ауди тоже там. Ауди 4.
А мы их сейчас затащим на территорию.
Здесь важен принцип. Как я уже сказал, я считаю, что надо обязательно ограничивать по цене, что не было сделано, и не ограничивать на самом деле, чтобы не ущемлять конкуренцию с точки зрения того, где должен быть произведен этот автомобиль.
Так, ладно, понял. У нас еще звонки есть.
Давайте.
Александр.
Алексей.
Алексей, да, извините.
Добрый день. Знаете, очень как-то странно сводит... подход к этому вопросу, ваш гость, он все сводит почему-то к конкуренции и к тому, что, ну, в принципе, конкуренции и ограничения, что будут хуже машину выпускать, вообще какой-то странный подход. На самом деле у государства должен быть единственный подход. В машине, собранной в России, доля налогов, наверное, составляет не меньше 70-60%. А собранные, привезенные за границей, не больше 30%. Поэтому, покупая в России, ну, государство уже на этом экономит, государство на этом зарабатывает, и люди работают. Поэтому я вот сторонник, мне, честно говоря, немножечко здесь ограничить конкуренцию, это только во благо будет. Потому что здесь экономическая сторона намного важнее, чем вот эти вот разговоры об ограничении конкуренции. И то, что будут хуже делать машины, это вообще уже нонсенс какой-то, придумать такое... Было, ну, интересно даже.
Ясно.
Не обязательно им ездить на BMW, честно говоря, и на Mercedes.
Да, спасибо, спасибо.
Я чуть не понял, не обязательно ездить, причем тут... Ну, по поводу, значит, ограничения конкуренции. Конкуренция – это вообще важнейший институт рыночной экономики. Важнейший. Без конкуренции все загнивает. Вам масса людей скажет, что есть отличия на самом деле все-таки. И почему-то Народ спрашивает уже сейчас. Я не хочу, чтобы он спрашивал и дальше. А какой сборки, допустим, BMW? Уже сейчас этим интересуются. Давайте будем откровенными. Да, неплохо собирают. Но я хочу, чтобы собирали еще лучше, на самом деле. Хотя, извините, там, конечно, вообще-то, да, когда крупноузловая сборка, и все равно умудряется. Масса вам скажет. Что касается государства экономит. Это как это? Но это вообще непонятно. Евгений, вы поняли? Как государство экономит?
Ну, государство... Дело в том, что мы покупаем, мы тратим деньги на покупку тех же вещей, которые производятся у нас, с которых заплачены налоги, с которых заплачена зарплата нашим же работникам.
Не, подождите, они государство вот отдали 3 миллиона рублей, ну, 4, да. 5. Что оно сэкономило?
Ну, деньги в нашей экономике остались, по крайней мере. Не ушли иностранному
производителю. Вы уверены? Ну, все эти крупноузловые сборки... Детали откуда приходят?
Детали-то приходят оттуда. Ну,
ручками их собирают. И что составляет стоимость эти детали?
Ну, сборка-то здесь производится, рабочие заняты, рабочие руки чьи? Российских рабочих, правильно? НДФЛ они платят, страховые взносы они платят и так далее.
Было сказано по поводу того, что государство экономит. Государство не экономит. Государство как заплатило за автомобиль, вот из бюджета сколько это стоит, так оно и заплатило.
Ну, да, хорошо. Ну, тут просто дальше уже у нас слушатель посмотрел.
Я тогда еще смотрю еще дальше. Потому что, еще раз говорю, что с точки зрения конкуренции, это проигрыш. А так, это ключевой институт.
Может быть, смотрите, мы вот сейчас ограничиваем, например, только отечественные будем покупать, да? Так к нам этот же Мерседес придет и построит нам здесь еще один завод, который еще раз будет давать дополнительный доход в бюджет в виде налогов. Чем это плохо?
Не придет. Знаете почему?
Почему
не придет? Потому что не будут они пересаживаться, по большому счету. И я вам расскажу, на самом деле, как это будет делаться.
Ну, да, уже расскажешь тогда после новостей. Хорошо. Напомню, дорогие друзья, у нас в гостях Игорь Николаев, доктор экономических наук. Это программа «На пике недели». Мы обсуждаем тему о том, что наших чиновников стоит пересаживать на отечественные автомобили, иномарки и так далее, или не стоит. В следующей половине часа поговорим и о выступлении премьера сегодня в Госдуме, о работе правительства. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда».
На пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.
Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжается программа «На пике недели». У нас в гостях Игорь Николаев, доктор экономических наук. Меня зовут Евгений Беляков. У нас есть еще один звонок от Виктора. Мы, напомню, разговариваем о том, пересаживать ли отечественных чиновников на отечественные иномарки или не стоит ограничивать конкуренцию и, соответственно, дать возможность им покупать и импортные тоже, но ограничить при этом их в аппетитах, в цене приобретаемого автомобиля. Виктор, ваше мнение?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я в основном согласен с вашим гостем. Но хочу напомнить, вот за последние лет 20, вы сами не помните, сколько раз, 3, 4, 5 поднимали пошлины для того, чтобы спасти, подчеркиваю слово, спасти отечественного производителя. Ну и что, где в итоге этот наш отечественный производитель? Ну, и разве вот эта сборка иномарок здесь, это разве синоним отечественного производителя? Совсем нет. Вот. Так что к отечественному производителю это не имеет никакого отношения.
Ну, у них же локализация увеличивается, все-таки больше запчастей производят уже у нас в стране и так далее.
Ну, не знаю.
Все сразу.
Алло.
Да. Да, ну, ваша идея понятна, да, спасибо.
Ну вот, я рад, что Виктор солидарен со мной, а то Евгений уже мне тут во время рекламной паузы сказал, что меня поддерживают радиослушатели, поэтому спасибо, Виктор. Я еще хотел бы обратить внимание на некоторые важные моменты, ведь из самых высоких руководителей, это к тому, кто считает, какая замечательная мера. А никто не собирается пересаживать на машины отечественной сборки.
Ну, самое главное, конечно, ездят на Мерседесах, произведенных Пульманах, в Германии.
Да. Так я считаю, что вот это мероприятие заведомо обречено на неуспех, когда мы сами остаемся на вот этих машинах, причем не только руководители страны, но и все охраняемые люди. А вы вот там вот давайте. Ребята, так не делается. Если вы хотите уж здесь, да, Ну, тогда вот надо начинать
подайте
себе.
Пример, да.
Угу. Так не получается, так не будет.
Вот как мне рассказывали 15 лет назад, именно потому что сам Ельцин не захотел пересаживаться со своего «Мерседеса» на отечественные тогда еще просто автомобили «Волги», то чиновники так подумали и решили
да
на это дело.
Да он мог бы обратно на ЗИЛ пересесть, там 114 или 117, да, не пересел, да, и Борис Немцов по этому поводу как-то выражал свое мнение. Инициатор всего этого дела, когда он был вице-премьером, я считаю, он прав, действительно. Когда вот руководитель страны на самом деле остается, пересаживается на «Мерседес». А чего ж требовать от других-то тогда-то? Вот сейчас примерно та же ситуация.
В общем, не на неделю на «Ладу Калину», а все-таки на постоянный, ну, на ПМЖ. Да. Давайте перейдем к другой теме. Давайте. Знаю, что у нас есть звонки. Ну, у нас, давайте мы начнем другую тему. Может быть, по этой части вы тоже сможете высказаться. У нас сегодня премьер Владимир Путин выступал в Госдуме, подвел итоги работы правительства за последние 4 года. Соответственно, с поста премьера, которого он уходит в ближайшее время, и поставил планы на будущее. Игорь Алексеевич, что вас больше всего затронуло, удивило?
Ну, я рад, что на самом деле экономике было посвящено достаточно большое внимание. А меня как экономиста, конечно, привлекают эти все цифры, и они были в изобилии, причем очень много было таких цифр, которые характеризуют, а что было сделано, причем премьер отчитывался фактически не за год, как он должен там по регламенту, да, а за все 4 года, и понятно почему. То есть это был такой, не то что отчет, а самоотчет, и, наверное, не в самом хорошем смысле этого слова, очень много было сказано о том, как круто мы пережили кризис. Ну, просто очень много. Опять много сетований было по поводу того, что вот в 90-е-то годы у нас было все гораздо более печальнее, а сейчас мы пережили кризис очень даже хорошо. И реальные доходы у нас выросли, и пенсии выросли, и никто так в мире не делал, а мы сделали.
Ну, эти тезисы мы уже слышали много раз. Да,
да, неоднократно слышали, они были по... Они повторены были. Значит, в чем здесь, на мой взгляд, неправота премьера? Это принципиально, потому что у меня такое впечатление, вот у нас уже прошло 12,5-13 лет скоро, а мы все сетуем на 90-е годы. Сравнивать кризис, причем было сказано, что этот кризис 2008-2009 годов был, кстати, все время в прошедшем времени говорится. Не понял, мне хочется так сказать, вот с такой вот, знаете, интонацией. Не понял, он что, закончился? Вообще-то посмотрите на Европу, Китай замедляется резко. Все, к сожалению, еще не закончился. Но мы говорим о нем в прошедшем времени и говорим, смотрите, вот он был 9-й год, и как замечательно, у нас даже доходы росли. А вот кризис начала 90-х годов и 98-й год. Я хочу сказать, что это абсолютно некорректно сравнивать. 90-е годы – это трансформационный кризис. Переход от плановой экономики к рыночной экономике. А это совершенно другое. Это кризис современной финансовой модели.
Ну, уже мировой, да.
Да, да. 98-й год. Кризис ГКО, да, это тоже другое, кризис внутреннего госдолга в России. Поэтому разные по природе были кризисы у нас, поэтому сравнение некорректно. Но некорректно сравнивать еще по другим очень важным обстоятельствам. За 2000-е годы страна от экспорта нефти и газа получила 1,6 триллиона долларов. Это около 50 триллионов рублей. Я понимаю, в голове уложить эти цифры очень сложно. 5 годовых бюджетов.
Ну, 5 годовых бюджетов, да.
Колоссальные деньги. За 90-е годы страна получила от экспорта нефти и газа в 5 раз меньше. Поэтому, извините, у нас было денег в 5 раз больше. И то, что мы залили этот кризис деньгами из резервного фонда прежде всего... Ну, так, в общем, были такие возможности. Вот, поэтому здесь, конечно, некорректно, но вот такая была произведена оценка. Это что касается констатации, что и как мы переживали. Но в целом, действительно, невозможно не согласиться. Это действительно Россия единственная страна, где реальные доходы населения не упали за кризис. И это примечательно.
Ну да. Я так понимаю, у нас еще есть звонки. Алексей у нас на связи. Что-нибудь можете высказаться по этому поводу? Уже не по чиновникам, не по автомобилям.
Да можно и по чиновникам, можно. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
По автомобилям. Ага. Вопрос, понимаете, как на выборах, кто считал эти цифры? Доверять можно ли этим цифрам или нет? Я думаю, что нет. Uh-huh. Вот в чем вопрос. И любой эти цифры я не доверяю. Uh-huh. Это самое плохо. То, что говорит, да, реально. Как он говорил, студенты будут 5 тысяч получать. Сегодня говорят, что только те, которые опустятся на колени и скажут, что мне плохо, только будет тот получать 5 тысяч. Что за постановка вопроса? Uh-huh. 1200, как студент может учиться? Основы в тех же машинах. Вкладываться надо в детей. Вкладывать наше будущее. А в это дети не вкладывают. Их надо учить. Сейчас надо страну всю учить. Потому что в 90-е годы, в 2000-е, мы все торговцы. Мы ненормальны. Сейчас ни один завод, правильно говорю, не работает. Любая машина, у нас тысячи частей. Каждый завод делает. Допустим, в 1000 заводах. Все потеряны. Ничего нет. Поэтому самолетов не пускаем, машин не делаем. Хотя... надо вкладывать в голову в людей, это не вкладывать. Uh-huh. А по поводу сельского хозяйства, такая же картинка. Это все вранье. У нас сельское хозяйство на высшем уровне. Какой там высший уровень? Ничего. Посмотрите, под Москвой все запущено. Все поля запущены. Правильно говорит Дюганов, что 70% полей не работает. Uh-huh. А у нас, видите ли, рост по сравнению с чем сравнить. Я не знаю, что сравнить.
Да, спасибо. Да, Алексей, спасибо. Мысль ясна. Действительно, вот про эти проблемы почему-то премьер наш не сказал сегодня, выступая на заседании правительства.
Ну вот я говорю, получился такой самоотчет в худшем смысле этого слова. Я вспомнил, отчеты съездов ЦК КПСС, и там, в общем, самокритики побольше было. А тут, действительно, вот было сказано, позитивная динамика отмечается по всем ключевым показателям развития Российской Федерации. По всем, без исключения. Я процитировал. Ну зачем говорить неправду? Просто неправду. Ну, к примеру, известно, насколько быстро утекают деньги из страны. Чистый отток капитала за первый квартал составил 35,1 миллиарда долларов. Больше 80 миллиардов долларов утекло в прошлом году. Да? Мы имеем дефицитный бюджет по первому кварталу при цене на нефть свыше 120 долларов за баррель. Вообще-то мы бюджет планировали, исходя из 100 долларов за баррель. А сейчас мы умудрились при такой значительно большей цене иметь дефицитный бюджет. И когда я слышу, что по всем положительная динамика, по всем без исключения, я вам на скидку сразу привел, у меня вопрос. Но это же премьер, избранный президент. Ну, зачем?
Налицо отрицательная динамика здесь в некоторых
отраслях. Значит, надо быть объективными. Что есть, то есть. Давайте не говорить только о позитиве, если есть и другие моменты. Но это же адекватная оценка ситуации. Если вы неадекватно оцениваете ситуации, то вы не можете принять правильные решения. Как вы можете выстраивать стратегию, когда у вас все хорошо, все замечательно?
И примеру, такое ощущение, что ничего не нужно
говорится
делать.
Говорится о том, что самая низкая инфляция у нас была. Ну, действительно, самая низкая инфляция. Но какой ценой? Мы знаем, что мы просто перенесли индексацию. Ну, в прошлом году инфляция. Перенесли индексацию на полгода вперед. И уже совершенно точно в этом году она больше будет, чем 6,1%. Это официальные цифры. Ну и как это можно записывать в актив? Это же тоже не вся правда, мягко говоря. Поэтому... здесь должно было быть больше, конечно, всех цифр. Не только те, которые нравятся и греют душу, но и других.
А у нас еще один есть телефон-звонок. Алексей. Это еще один Алексей, да. Да, слышу.
Здравствуйте.
Алексей, вот у меня вот такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот у нас страна самая богатая в мире по запасам ресурсов. Угу. Как только к нам приехали всякие экономисты, юристы, вот эти вот, и у нас что-то почему-то стало не хватать денег. Вот как влияла цена на нефть в 41-м году или в 45-м? Как мы вот выстояли это все без всяких связей? Вот как только мы перестали торговать за золото, а стали торговать за их доллары, вот тогда мы стали зависеть от них. А когда в 90-м к нам въехал вот этот ростовщический бизнес и начал грабить страну 210% годовых, о каком производстве вы хотите? Нас 20 лет опускали ниже плинтуса просто, а теперь мы хотим конкурировать.
То есть вы считаете, что нас это не мы себя, а нас, да?
Конечно,
кто-то извне.
Это же все извне, понимаете? Дело в том, что,
да, а наши чиновники не виноваты, да, вы считаете?
Чиновники здесь полной власти не имеют. Даже там Владимир Путин, мне кажется, не имеет, как говорится, суверенитета в этом плане. Потому что, скажите, пожалуйста, почему в Америке кризис? У них очень большой долг, 15 триллионов такое. И у них ставка рефинансирования 0,25, если мне память не знает. Может, сейчас изменил. В Европе 1%, а у нас 8%. Мне такое чувство, что наши 8% это ихние. К нам скидывают, как бы. И у нас, значит, все дорожает, а у них все хорошо. Все
спасибо, шоколад. Спасибо. Мировой заговор, да. Игорь Алексеевич, прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, я не верю в эти и не разделяю версии конспирологического характера. Вы знаете, на мой взгляд, вот как раз проблемы наших руководителей и многих наших власть придержащих вообще людей, вот всегда кто-то виноват там. Вот мы-то, вспомните кризис 2008 года, как он начинался. Вот это Америка виновата, вот там все.
У нас островок
вот,
стабильности.
А у нас-то, да, все, слава богу, все нормально. А вот, вот все зло оттуда. Если бы было так, это было бы, ну, проще, если хотите, разобраться с этими проблемами. Но у нас нету... Но нет самокритичной оценки, а вы-то сами все сделали. Ну и наверное, не наверное, а точно я уж не соглашусь, что все беды от экономистов. То, что у нас экономическая наука тоже страдает от непрофессионализма, с этим я соглашусь. Но как и везде, таких чудес не бывает. Везде высокий профессиональный уровень, а здесь нет. Но у нас проблемы и в другом. У нас на самом деле независимая вот такая вот экономическая аналитика, она не востребована, она не нужна. Зачем? Вот я вам какие неприятные вещи тут сказал, о чем не было сказано, но это же не нужно. Зачем? Нужно совершенно другое. Вот, поэтому не востребованная вот эта вот независимая экономическая аналитика. А если бы она была востребована, ну, наверное, бы по-другому смотрели на вещи и, наверное, бы на принимаемые решения тоже по-другому бы смотрели.
Еще один звонок у нас есть. Сергей, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. Абсолютно согласен с Игорем Алексеевичем. И хочу сказать, что слушал сегодня этот доклад, потом перечитал и убедился в очередной раз, что величие учения Станиславского и в неопровержимости его методики ролевого включения, которую наш вице-премьер-министр и будущий президент очень хорошо изучил, работая там.
То есть у него хорошо получилось, да? Это все очень
хорошо, да. Он сам в это верит, в то, что он говорит.
Понятно. Спасибо. Игорь Алексеевич, вот у нас буквально 3 с небольшим минуты остаются в эфире. Как прокомментируете те прогнозы, которые сделал Владимир Путин? Вот он сказал, например, в частности, что в ближайшие несколько лет мы войдем в число крупнейших экономик мира по покупательной способности и не будем уставать европейским странам по производительности труда. Даже так.
В течение ближайших нескольких лет
Уже
мы будем уступать по производительности труда, к сожалению. А в число крупнейших экономик мира по ППС, по паритету покупательной способности, мы уже входим, мы на 6-м месте.
Ну, мы такая большая, в принципе, страна, мы так и так в ней будем входить.
Да. Знаете, смотрите, есть слова, вот противоречивые отношения. Безусловным приоритетом должны быть, бюджетным приоритетом, наука и образование. Я двумя руками за. Но я знаю показатели трехлетнего бюджета, в которых расходы федерального бюджета на образование снижаются с немногим более 5%, как доля расходов, до 3,4% в 2014 году, а 5,1% в 2011 году. Доля расходов федерального бюджета на образование снижается. В 2011 году было 5,1%, а в 2014 – 3,4%. На здравоохранение в 2011 году 4,6%. 2014-м 3,2. Это утвержденный федеральный бюджет. Сегодня я слышу, что безусловным приоритетом будет образование, соответственно, и наука. Но я спрашиваю, я не понял. Вот, нет, я сейчас постараюсь. Другой не понял, как. У вас в бюджете совершенно другие цифры, которые говорят о том, что это не приоритетные расходы. А здесь говорят о приоритетах.
Ну, эмоционально там, это, кстати, приоритет, а денег-то нет.
Совсем забавные вещи еще были. Но просто это в укор уже не Владимиру Владимировичу, а в укор тем, кто пишет. Я же сказал, не востребована у нас экономическая наука. Такая сентенция. Есть такое рейтинговое агентство Doing Business. Хорошее такое, стабильное, ничем себя не запятнавшее, сказал Владимир Владимирович. Я должен сказать, нету такого агентства Doing Business. Первый рейтинговое слышу, да? агентство. Но нету такого. Есть рейтинг Doing Business, делая бизнес, Всемирного банка. Ну, представляете, премьер-министр при отчете. Кто пишет речи? Я понимаю, так бы походя хотелось пнуть там Standard & Poor's, другие, но вообще такие вещи недопустимы. Это один из примеров, там есть еще. Поэтому неряшливо подошли, по цифрам много вопросов, хотя я говорю, есть и правильные вещи, но вот по приоритетам, наукообразование, да, конечно, приоритет, молодец, двумя руками за, но не вяжется с теми цифрами, которые уже утверждены. Так что посмотрим, как будут выполнять эти приоритеты.
Обещаний много, действительно. Обещаний много социальных, как раз-таки по поднятию зарплат и так далее. Но тут еще надо понять, откуда будут браться деньги.
Это самый главный вопрос. Где деньги, Зин? Потому что почти все инициативы, у меня по всем возник вопрос. А где деньги? Где деньги?
Деньги у нас. Пенсии подняли, повысили страховые взносы.
А, вот так вот. Да. Ну, хорошо.
Видимо, так же и будут.
Хорошо. Ну, если будет цена на нефть 150 и больше.
Спасибо большое. Говорю Игорю Николаеву, доктору экономических наук. Это была программа «На пике недели». Оставайтесь с нами, будет много интересного. Меня зовут Евгений Беляков. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
«На пике недели». Аналитика, прогнозы, комментарии.